Жение Пятидесятницы в бывшем Советском Союзе. Как я говорил сегодня утром, пятидесятническое движение носит многоочаговый характер. Украина была разделена. 5 областей Украины, они принадлежали Польше. Та часть Украины, которая сегодня является Черновицкой областью, Буковина, принадлежала Румынии до 1940 года. Закарпатская Украина была частью Чехословакии до 1944 года. И там самостоятельные очаги пятидесятнического движения. Движение, начатое через брата Воронаева, оно сильное и мощное. Но оно одно из очагов движения на наших землях. Поэтому сегодня и завтра мы будем говорить о той истории Пятидесятницы, которая началась из Одессы от брата Воронаева. А во вторник, в среду, мы будем говорить про Западную Украину, про Западную Белоруссию и пройдем этими путями тогдашней Польши, чтобы узнать, как сильно действовал Господь и на тех землях тоже. Но сегодня и завтра Иван Воронаев и история пятидесятнического движения в бывшем Советском Союзе. Уважаемые друзья, я снова хочу передать вам сердечное приветствие от своей жены Лидии. Она радуется тому, что мы с вами сейчас имеем возможность извлекать эти драгоценные уроки. Она передает вам приветствие из Мариуполя, и мы с Лидией уже 32 года как муж и жена. Знаете, вот когда люди вместе, это всегда хорошо. Это во многом помогает, это даже помогает пересекать границы. В прошлом году мы с Лидией возвращались из Швеции, ехали через Россию в Украину на поезде. И вот в наше купе заходит очень строгий, неприветливый и не очень вежливый таможенник. Заходит и говорит: ну, открывайте ваши чемоданы, ваши сумки, кто вы такие, сейчас все будем доставать и смотреть. Я подал ему паспорта, он открыл наши паспорта, посмотрел на меня, посмотрел на мою жену и говорит: а вы что, вместе? Я ему говорю: господин инспектор, мы уже больше 30 лет вместе. Он заулыбался и говорит: вы знаете, это так хорошо, когда люди вместе, я так рад за вас. Он вернул наши паспорта и сказал: ну, я верю в вас, все должно быть хорошо и правильно. И ушел из нашего купе. Это всегда хорошо, когда люди вместе долго, они помогают друг другу. А вот так, уважаемые друзья, выглядит моя жена и я тоже, когда мы не в Европе, когда мы в Азии. Иногда мы надолго уезжаем в Среднюю Азию. Я благодарю Господа, что открылись эти двери работы в Узбекистане, в Каракалпакстане, в Казахстане, даже в такой дикой стране, как Туркменистан. Правда, из Туркменистана меня и мою жену выдворили, депортировали, но я снова обращаюсь в посольство, чтобы мне позволили приехать. Помолитесь вместе со мной. Я благодарю Бога, что Евангелие сегодня возвещается в Туркменистане, и в Таджикистане, и в Кыргызстане, и даже маленькую работу мы уже начали в Афганистане. Слава Господу, поддержите нас молитвенно. Когда-то это тоже станет историей, частью истории пятидесятнического движения. А сегодня мы будем говорить о самой первоначальной нашей истории. Колыбелью пятидесятнического движения не напрасно называют Украину. Не напрасно. Белорусы, не обижайтесь. Мы должное воздадим всем мужам Божьим и Божьим женщинам, которые были в нашем движении. Но прежде всего хочу сказать про Украину. Ровенская, Волынская, Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковские области. Вот эта огромная часть Украины принадлежала до 1939 года Польше. И Западная Белоруссия, которой здесь нет на карте. Я попрошу оператора приглушить свет. Мы будем очень много сегодня смотреть фотографии и слайдов. И хотя мне очень хорошо видно на экране, и вам, операторы, тоже, я хочу, чтобы все в зале хорошо видели. Так что верхний свет можно убрать. До 1940 года вот эта часть Украины, Черновицкая область, входила в состав Румынии. А Закарпатье, как мы уже говорили, до 1944 года оно относилось к Чехословакии. Итак, уважаемые друзья, еще раз хочу сказать, про вот эту территорию и про Белоруссию мы будем говорить во вторник и в среду, но это не значит, что белорусам не надо завтра прийти. Придите и порадуйтесь вместе с нами, украинцами. Ради вас мы навіть розмовляємо російською мовою, але ж все-таки українці ви маєте знати. Я також розмовляю українською мовою, а до тих українців, які вже забули українську мову, то можу звернутися і англійською мовою. Друзья мои, но сегодня мы будем говорить про Одессу, как отсюда началось стремительное пятидесятническое движение, которое за 8 лет прошло Россию, Урал, Сибирь, Северный Кавказ и действительно до краев бывшего Советского Союза. Прежде чем я вам расскажу про брата Воронаева, я хочу сказать вам, ну, совсем немножко про Никиту Петровича Черкасова. Никита Черкасов родился на Южном Урале, в Оренбургской области, в семье казака. Это была большая семья, не бедная семья. Было у них много и лошадей, и коров, и овец. Но самое главное богатство этой семьи – это, конечно же, дети. У Никиты было 5 старших братьев, у него было 4 сестры. Все братья были старшими. И родители могли быть спокойны, что есть кому досмотреть их старость. Но 1905 год. Началась русско-японская война. Всех братьев Никиты призвали в царскую армию. И ни один из них не вернулся домой. Все они сложили свои головы, как в то время говорили, за веру царя и отечество. Не вернулись домой. Остался в семье только младшенький. И вот для него родители уже ничего бы не пожалели. Но самая лучшая мечта каждого казака – это, конечно, офицерские погоны. Так что этот человек, скорее всего, стал бы офицером. Однако он вошел в историю совершенно по другой причине – Никита Петрович Черкасов стал великим проповедником Евангелия. Мы его знаем под именем Ивана Воронаева. Как он стал Воронаевым, я об этом скажу позже. К празднику мы издали вот такой праздничный буклет, который рассказывает о замечательной жизни этого Божьего человека, как его могущественно употреблял Господь от Одессы и до краев бывшего Советского Союза. Он так и не стал казачьим офицером. Он учился в военном училище в Одессе. И однажды друзья ему сказали: «Никита, давай пойдем в церковь». А надо сказать, что вообще-то в церковь он не любил ходить. Да и не знал он никакой церкви, кроме православной. В общем, не хотел он идти. Но ему сказали друзья: «Слушай, ты еще никогда не был в такой церкви». «Как не был?» «Ну, это другая церковь, чем ты бывал». Из любопытства он пошел. И вы знаете, когда Слово Божие проповедуется в церкви, и Дух Божий касается людей, всегда происходит одно и то же, если они свое сердце открывают пред Богом. Что происходит, сестры и братья? Дух Святой приводит людей к покаянию. Вы знаете, что покаяние человека перед Господом, признание Его Спасителем, это всегда происходит как действие Святого Духа. Правда знаете? Без Духа Святого никаких покаяний и обращений не бывает. Дух Святой приводит людей к покаянию. Скажите «Аминь». Я чувствую, что я в Божьей Церкви, где разумеют силу и работу Духа Святого. Важнейшая функция Святого Духа – прославлять Господа Иисуса Христа. И в тот же день Господь был прославлен. Спустя долгие годы Иван Воронаев напишет, в тот день, 12 августа 1907 года, Господь меня спас. Я верою принял Иисуса Христа. Это было в Баптистской церкви. Это было в городе Ташкенте. После того, как он принял водное крещение, он пришел к начальнику своего училища и рассказал, что он обратился ко Христу, и что он не связывает уже свое будущее с офицерскими погонами. Долго на него кричал полковник Гурьев, долго распекал студента и пытался его образумить, как он понимал. Но этот студент Иисуса полюбил на всю свою оставшуюся жизнь. И тогда полковник Гурьев дал приказ, чтобы его арестовали и посадили в военную тюрьму. Стали готовить дело для его осуждения. Дело должно было быть передано в трибунал. И тут Никита заболел. Знаете, в последнее время мы часто слышим, что верующие люди не должны болеть, что болезнь – это проклятие. Знаете, я верю в то, что Господь исцеляет любые болезни. Но тем не менее, библейская правда такая. Бог никогда не обещал всех подряд исцелять. И церковь не дублирует Министерство здравоохранения. Не надо быть святее, как говорят католики Папы Римского. Святые мужи Божьи болели. Павел болел. Тимофей болел, а про Елисея в Библии написано, «И заболел ли Елисей болезнью, от которой потом и умер». Да, Бог может исцелять любых людей, любые болезни, но тем не менее исцеление происходит по суверенной воле Божьей. Милые мои друзья, иногда Божьим людям надо болеть. Некоторых из вас я утешаю. Болеешь, да? Но иногда верующим нужно болеть. Я только молился, чтобы сегодня вечером все были здоровы и пришли это услышать. Если мы болеем, милые мои, это не значит, что Бог нас оставил. Никита Черкасов в военной тюрьме заболел. Скажите «Слава Господу». Я даже не знаю, что бы случилось, если бы он не заболел, если бы он попал под трибунал, возможно, его бы и расстреляли. Но он заболел. Еще раз скажите «Слава Господу». И его должны были перевести в госпиталь. Под охраной, конечно. Но госпиталь – это не тюрьма. И вот Никиту Черкасова привели в госпиталь под охраной. Его сопровождают казаки. Только знаете, солдаты. Ну, солдаты, они ж солдаты, да? Земляков встретили, разговаривать начали. И вдруг Никита услышал голос, который говорил ему «Беги». Он посмотрел по сторонам. Что за странный голос? И он снова услышал «Беги». Он посмотрел по сторонам, никого нет. Его конвой отвлекся, солдаты с кем-то там разговаривают, и он снова услышал «Немедленно беги!» И он понял, что это голос Божий. Братья, скажите мне, пожалуйста, сестры, скажите мне, пожалуйста, когда Господь говорит, надо Господа слушать. Аминь! И он так Господа послушал, что когда конвой хватился, его уже и след простыл. Слава Богу за такие болезни, с которыми можно убежать из тюрьмы. Слава Богу! Бог знает, какие болезни посылать. Ночью он пришел к своим братьям-баптистам. Что бы вы сделали? Что бы вы сделали, я не знаю, но я вам расскажу, что сделали братья-баптисты. Ох, хорошие братья-баптисты. Я их люблю. Они его приняли, укрыли и спрятали. Скажите вместе со мной, слава Господу! Они рисковали, конечно, но они сделали то, что должны сделать братья. Его укрыли. Но понятно, что ему оставаться в Ташкенте уже было нельзя. Из Ташкента надо было уезжать. «Никита, уезжай», — сказали ему. «Здесь тебя будут искать жандармы, найдут, да еще и то, что ты убежал, наверняка расстреляют. Никита, уезжай из Ташкента». А он из Ташкента не хотел уезжать. Вы знаете, почему он не хотел уезжать из Ташкента? Я смотрю, где тут у вас сидят девушки. Девушки обычно девушки сразу схватывают суть вопроса. Они все понимают моментально. Вы правы. Вы правы, он не хотел уезжать без нее. Потому что среди тех сестер, с которыми он вместе принимал водное крещение в баптистской церкви, была она, ее величество она. И без нее уезжать нет, никогда. Ее звали Екатерина Башкирова, Екатерина Афанасьевна. Ее отец был машинистом паровоза, работал на железной дороге. А в Ташкент она была направлена родителями, чтобы учиться на акушерку. И она уверовала там, вместе с Никитой приняла крещение. Нет, без нее он бы не уехал. И братья поняли, это действительно от Господа. Их обвенчали, благословили как мужа и жену, и теперь можно уехать. Уехать-то уехать, а как уехать без этих самых документов? Ох, братья-баптисты! Я так уважаю наших братьев-баптистов. Они такие молодцы, они его снабдили паспортом. Один из братьев отдал ему свой паспорт на имя Иван Ефимович Воропаев. Конечно, я верю, что вы так меня любите, вам для меня ничего не жалко. Особенно на четвертый день нашего семинара вы меня, наверное, будете приглашать остаться в Рочестере и в Украину не возвращаться, милые мои. Но если бы вы мне пытались отдать ваш паспорт, даже не пытайтесь, ничего не получится. Потому что мой appearance, я не выгляжу так красиво, как вы. Но в те царские времена паспорта были без фотографий на предъявителя. Так что его снабдили паспортом. Паспорт немножко подрегулировали, чтобы избавить себя от неприятностей. И вот так Никита Петрович Черкасов стал Иваном Ефимовичем Воронаевым. Так он и вошел в историю. Они уехали в Сибирь. Долго скитались с места на место. Воронаев работал помощником нотариуса, работал делопроизводителем, занимался другой деятельностью, работал бухгалтером, а в свободное от работы время проповедовал Божье Слово и даже создавал новые церкви. Кто из вас слышал про такой город Зима? Есть у нас сибиряки сегодня? Нет, есть, да? По крайней мере, знают, что есть такой город. Многие украинцы тоже этот город знают. В тюрьме там были, в ссылке там были. А кое-кто из наших братьев в Страйбате служил в городе Зима. Почему этот город так называется? Когда везде мороз 30 градусов, в зиме 35. Когда везде мороз 40, там 42. Так его и называют. зима. Милые мои друзья, в городе Зима Баптистская церковь была создана Иваном Воронаевым, баптистским проповедником. Но жандармы продолжали их искать. И, уважаемые друзья, рано или поздно их бы, конечно, нашли. Они уезжали все дальше и дальше. И однажды, когда они уже были недалеко от китайской границы, жандармы пришли по тому адресу, где они жили. Но Воронаева не было дома. Снова Господь его спас. Стало понятно, оставаться в Российской империи больше нельзя. И братья ему сказали: уезжай в Америку. В этой стране, в царской России, где такие гонения за Слово Божие, тебе никогда не дадут покоя. Уезжай в Америку. И они уехали в Соединенные Штаты. Ну, милые мои друзья, кто-то может меня спросить, меня часто спрашивают, а как они смогли уехать из царской империи? Сегодня много желающих уехать. Как это сделать? Как это сделать? Царские жандармы всегда пытались узнать, как они от них ускользнули. И никогда этого так и не узнали. А я вам могу рассказать по секрету. Хотите узнать? Хотите узнать? Это все братья-баптисты. Ох и братья! Один из них работал проводником на поезде, который ходил в Китай. Все понятно, да? Они уехали в Китай, потом в Японию, потом в Калифорнию. И когда они приехали в Калифорнию, здесь началась для них американская жизнь. Фотографию дайте, пожалуйста. К сожалению, я не могу вам показать такую молодую Екатерину Воронаеву. Первая фотография, которую мне удалось найти, датируется 1925 годом. Однако вы согласитесь со мной, она была не только красивой, она была посвященной женой своего мужа, которого Господь обильно будет употреблять для служения. Вот это вокзал в Ашхабаде. Так выглядел этот музей, так выглядел этот вокзал, когда они приехали в Ашхабад. Здесь, по этим ступенькам, прошли их ноги. А потом Сибирь, а потом Соединенные Штаты. Это фотография 1912 года в Воронаеве в Калифорнии. Когда они приехали в Сан-Франциско, здесь Воронаева прежде всего направили учиться в библейский колледж. И 2 года он учился в Сан-Франциско. Потом он служил в духовном служении в Лос-Анджелесе. Затем он отправился в штат Вашингтон, в Сиэтл. И в Сиэтле, уважаемые друзья, создал церковь славян-баптистов. Очень интересно, как он проповедовал Божье Слово. Где можно найти славян? Ну, понятно, что славян нужно искать где-то там, где питейные заведения. Кабаки, винные магазины, рестораны, бары. И именно там он начал свою проповедь. И через некоторое время возникла церковь в Сиэтле. Слава и благодарение Господу! Это фотография Воронаева в 1919 году. Посмотрите, пожалуйста. А лихой бы был царский офицер, правда? И где-то, наверное, и зарубили бы его в гражданскую войну красные. Но у Господа был совершенно иной план для этого человека. В 1917 году, когда в России произошел Октябрьский переворот, и к власти пришли коммунисты, в 1917 году здесь, в Америке, что-то особенное произошло в жизни Воронаева. В Нью-Йорке была большая баптистская церковь. Пастором этой церкви был очень известный брат, которого звали Вильгельм Фетлер. Вильгельм Фетлер действительно благословеннейший служитель. В свое время его также царское правительство выгнало из Российской империи. И вот в 1917 году Фетлер создал библейский русский институт. Он находился в Филадельфии. Он уехал в Филадельфию, а место пастора в Нью-Йорке освободилось. И вот на место пастора Фетлера был приглашен Иван Воронаев из Сиэтла в Нью-Йорк, и стал он пастором баптистской церкви. К тому времени у них уже были дети. К этой теме, дети Воронаева, я скоро вернусь. А пока хочу сказать, что была у них старшая дочь. Звали ее Вера, красивое и очень христианское имя. Она была еще маленькой девочкой, она родилась еще в Сибири, но она уже ходила в воскресную школу. И однажды она вернулась из воскресной школы, а эта воскресная школа принадлежала церкви пятидесятников. Она вернулась домой и сказала: «Мама, я говорю на каком-то незнакомом языке». Мама ей сказала: «Ну так и должно быть, дочка, для тебя уже первый язык английский становится». «Да нет, мама, это не английский язык, я славлю Господа на незнакомом языке». Мама пришла в страх. «Слушай, дочка, ты никому не рассказывай. Наш папа пастор баптистской церкви, об этом учении сейчас везде спорят, проблемы будут у нашего папы, давай не расскажем ему ничего». «Мама, ну я снова хочу идти в эту воскресную школу». «Дочка, тебе туда нельзя ходить». «Мама, ну это хорошая воскресная школа». «Ладно, дочка, я пойду вместе с тобой». И теперь в семье Воронаева появилась вторая проблема. Его жена тоже была исполнена Духом Святым и начала славить Бога на незнакомом языке. Рано или поздно все мужу нужно рассказать. Сестры, вы меня слышите? Мужьям надо все рассказывать. Мужьям надо все рассказывать. Сестры, скажите аминь. Громче. Аминь. Посмотрите, как ваши мужья расцвели, как они радуются. Вы сделали их счастливыми сегодня. И напрасно вообще-то они так опасались, когда Воронаеву это все рассказали. Он пошел в свою комнату, преклонил колени перед Богом и начал молиться: «Господи, если все это от Тебя, исполни меня, Духа Святого, так, как Ты хочешь». И все проблемы в семье Воронаевых закончились. Он начал славить Господа на незнакомом языке. Аллилуйя! Он был честным и прямым человеком. Он пришел в свою церковь и рассказал обо всем, что произошло. И он сказал: «Дорогие братья и сестры, я понимаю, что не все разделяют это учение. Я не могу больше оставаться пастором. Благослови вас, Господь. Я иду созидать новую церковь». И он пошел создавать первую славянскую церковь.